Добрый вечер. Сегодня мы хотели бы поговорить о истории Ирода, на иврите Гордуса, одного из интереснейших личностей периода второго храма. Почему именно о нем и именно сегодня? На этой неделе есть в еврейском календаре есть интересный день, праздник, Йом-Тов, праздник в честь смерти Ирода. По случаю смерти Ирода мудрецы увидели правильным установить праздник. И тут мы должны обсудить, обдумать, почему достоился Ирод такого, что сделали праздник в день его смерти. Да, то есть мы уже на некоторых уроках говорили о том, что существует такая книга, которая называется «Мегилат Таанит», «Свиток постов», 12 первых глав которого приводят нам те дни, которые во времена второго храма в еврейской истории было запрещено поститься. То есть, несмотря на то, что она называется «Свиток постов», имеется в виду, в первых 12 главах говорится о том, в какие дни еврей не может поститься по определенным причинам, потому что эти дни чем-то выделились в еврейской истории. В основном, что мы хотим подчеркнуть, что мы должны радоваться в этот день, а не скорбеть. И один из этих дней, 7 Кислева, это день смерти Ирода, день, когда мы должны радоваться, а не скорбить. И тут нужно обсудить, нужно понять, кто такой был Ирод, что это за, почему в этот день нужно радоваться еврею, да, радоваться тому, что Ирод умер. И да, поэтому мы сейчас с вами, я хотел бы обсудить как раз историю Ирода, историю конца второго храма. В общем-то, Ирод, он заканчивает период Маковеев, Хашмунаев, и начинается новая династия, династия Ирода, которая длится 103 года, вплоть до разрушения второго храма, и даже в изгнании потомки Ирода продолжают относительно быть административными представителями еврейского народа перед римской властью. И да, мы тут как раз обсудим это. Интересно, что 7 Кислева, мы уже находимся в Кислеве, то есть праздник 7 Кислева был. Мы говорим об этом в Кислеве, несмотря на то, что мы уже находимся меньше, чем 30 дней до Хануки, и хорошо бы было бы поговорить о Хануке, но да, мы поговорим так получилось, что мы будем говорить о Хашманаях, о Маковеях немножко с другой стороны. Да, то есть Ирод уничтожает всю династию Хашмунаев, всю династию Маковеев. И это не просто так, это мы еще обсудим, что у этого есть свои причины, которые мы тоже должны внести в наши знания о Хануке. Итак, кто такой Ирод? Ирод, да, есть небольшие споры вокруг него в исторической литературе, но в религиозной литературе спора нет. Почему есть споры, мы увидим, почему есть споры в исторической литературе. Итак, когда империя Маковеев, государство Маковеев, еще не совсем империя, оно получает свое самоуправление, то в первых царей Маковеев государство очень расширяет свои границы. Происходит определенного рода завоевание соседних земель. И не только завоевания, но Маковеи ведут очень политику, которая никогда мы больше, наверное, в истории не видели такой политики, политика насильственного гиюра. Да, то есть они объявляют новое государство, которое освободилось от греческого засилия еврейским государством, и завоевывая новые территории, они пытаются то, что называется евреизировать местное население. Да, то есть у них нет другого шанса. Дается два шанса. Либо покинуть территорию, либо принять гиюр. То есть люди, в общем-то, ставятся перед... Как евреи ставились позже перед, в условия насильственного крещения, так же и во времена Хашмунаев люди просто стояли перед насильственным гиюром. Что во всех наших книгах, конечно же, очень отрицательно обсуждается, и от этого у еврейского народа были только горе, но это было в истории. И, да, то есть последние цари Маковеев, они ведут себя не совсем по религиозному законодательству, если быть точными, совсем не по религиозному законодательству. И не просто так они теряют свою власть. Всевышний убирает у них власть. И Рамбан в Хумаш Берешит в недельной главе Ваихи объясняет, что да, они были наказаны. Они были истреблены до конца. Именно потому они были наказаны. Рамбан пишет, что они в основном были наказаны за то, что не передали свою власть, царскую власть колену Иуда, что царская власть должна быть у колена Иуда, а не у коэнов. Кроме этого, были некоторые отдельные цари из династии Маковеев, они вели себя, мягко говоря, непристойно. И официально они объявляли на гиюр, официально они объявляли евреизацию населения. На самом деле они были полностью последние цари, несмотря на то, что первые хашмонаи сражались с греками, последние цари были полностью эллинизированы. Иудея находится на очень высоком уровне эллинизации, да, то есть греческая культура входит во все пласты. И последние цари вообще монеты свои печатали на греческом языке, себя называли греческими именами. И да, то есть период очень тяжелый в еврейской истории, окончание правления Маковеев. И именно тогда они захватывают государство Эдом. Идумея на русском, Эдом на иврите. То есть мы с вами знаем сейчас недельная глава как раз о Эйсаве. Предыдущая это, да, то есть у нас мы сейчас это больше Лаван, но мы сейчас находимся как раз в Торе, именно в недельных главах, которые говорят очень много об Эйсаве, и мы знаем, что Эдом – это потомки Эйсава, да, то есть прямые потомки Эйсава, которые жили недалеко от, в общем-то, соседи, соседствовали с Израилем. Кроме того, мы знаем, что римский галут, римское изгнание называется изгнанием Эдома, потому что сама Римская империя, она тоже зарождается из Эдома, генетически и духовно. Да, то есть первые римские поселенцы, так нам это передали Мидрашим, что первые римские поселенцы были как раз из Эдома. То есть одновременно существует и Римская империя, которая является Эдомом, и маленькое государство Эдом, еще которое остается на той территории, на которой и на их прародине, там, где изначально Исав и поселился, там, где изначально и жили эдомейцы, эдомняне. И во времена Александра Яная, царя Маковеев Александра Яная, эта территория была захвачена. Вообще он был большой захватчик, да? И он проводит страшную вещь, которую, как я уже сказал, насильственный гиюр. Ничего хорошего, конечно же, насильственный гиюр не несет. Мы когда-то обсуждали историю геров и гиюров. И мы обсуждали, что вообще такое понятие, как коллективный гиюр, да, когда проходит гиюр огромное количество людей, оно проблематично, обычно ничем хорошим не кончается, только если коллективный гиюр, в нем каждая отдельная личность, он проходит, то есть иногда бывает, что большая группа людей принимает гиюр, но каждый из них отдельно, он в общем-то готов принять гиюр. Иногда это группа, которая в целом готова принять гиюр, и тогда это такой не очень хороший коллективный гиюр. А тут было еще хуже. Это был не просто коллективный гиюр, но насильственный коллективный гиюр. Да? Им практически не оставили шансов. И с тех пор геры из Эдома – это понятие, которое известно нам как гиюр, который не был полностью проведен, и они не приняли всех догматов веры и всегда находились на границе иудаизма. Итак, дед Ирода, Антипас, он был как раз царем Эдома, Эдома, и он правил от имени Александра Яная. Он первый, кто принял, в общем-то, официальный гиюр. Теперь в нашей религиозной литературе написано, что царский род был порабощен Маковеями. То есть это был не про, то есть если весь Эдом он принял гиюр в целом, то царский род стал рабами царев, царей Маковеев. Это очень важно, да, что нам напоследствии знать, что к Ироду впоследствии относились как к рабу царского рода Маковеев, а не как к простому геру. Да, то есть к герам относились намного лучше, хорошо, по сравнению с тем, как относились к рабу, который восстал против своих господ. И уже отец Ирода, которого звали Антипатрос. Антипатрос, он очень яркая личность, несмотря на то, что он является рабом при дворе, но он занимает очень важные политические должности. Он известен во всей Римской империи, и он начинает собственную политическую деятельность, которая очень часто обходит вразрез с деятельностью Маковеев. Причем мы должны понимать, что в этот период времени в среде Маковеев тоже происходят очень большие проблемы. Там, в общем-то, в Иудее идет гражданская война, война за власть между несколькими претендентами на престол среди Маковеев, как, например, Гуркинус или Гуркан II или, и Аристобулус II. И в этой неразберихе, в этой политической борьбе, в этой гражданской войне как раз Антипатрос, он находит место, он находит, он понимает, что он яркий политик, яркая личность и налаживает связи с Римом, будучи, ко всему прочему, их теоретически родственником, да, если мы рассматриваем Римскую империю как и дом, и мы считаем, что на религиозной литературе написано, что они знали, что они потомки Эдома, и видели определенную родственную связь с Эдомом и с Антипатросом, и с его детьми, как Ирод. Мать его была вообще арабка, набатейская принцесса, да, то есть со всех сторон он был явно не лучших родов, то есть, да, по отцовской линии потомок Исава прямой, по материнской линии Ишмаэля. И вырос он в городах полностью эллинизированных, да, в этот период времени в Иудее есть очень много городов, которые уже полностью эллинизированы, полностью развитие там греческой культуры, и на этом базисе, на этой основе он рос, и таким он вырос. С приходом к власти Гая Юлия Цезаря Римская империя начинает поворот. Она еще тогда не империя. Рим начинает поворот к как раз к Антипатросу и к Ироду. И начинает отворачиваться от Маковеев. Она понимает, что чем поддерживать, не нужно поддерживать местную царскую власть Маковеев, которая основана на очень широкой поддержке местного населения, но при этом на очень высокой национальной самоидентификации. А лучше поддержать Ирода, который, и его отца, которые, да, не имеют к евреям, в общем, никакого отношения. Они чувствуют себя рабами, чувствуют себя униженными в Израиле, и их власть не может ни на чем держаться, кроме как на Риме, а следовательно, они будут преданы Риму полностью, и Рим поворачивается в политической борьбе на их сторону, и внутри этой гражданской войны неожиданно они получают должности. Отец Ирода именно в этот период времени назначается, в общем-то, наместником Иудеи от имени Рима. Еще тогда не было римских наместников в Иудеи в этот период времени, но должность она уже появилась, та должность, которая впоследствии станет нам известна как римские наместники провинции Иудеи. Да, проходит еще небольшое время, и Ирод назначается наместником одной из провинций и всей территории Израиля. На территории Израиля было много небольших римских провинций, и его брат назначается назначается наместником Иерусалима, а Ирод назначается наместником Верхней Галилеи. Да, то, что сейчас это как раз пограничная территория между севером Израиля, между Сирией и Израилем, и тогда она была пограничной территорией между Сирией, которая была полностью провинцией Римской империи, стандартной провинцией Римской империи, которая управлялась наместником, римским, стандартным римским наместником, и граничил с Иудеей, в которой до сих пор существует местный царь, который полузависим от Рима, полностью зависим. Да, то есть позиция Маковеев очень сильно менялась со всю на протяжении всей истории Маковеев. Да, мы должны понимать, что мы подходим к Хануке. И, в общем-то, полное... Когда Маковеи избавляются от греческого засилья, начинается самоуправление, но оно длится всего лишь 26 лет. Через 26 лет Рим, в общем-то, подчиняет себе Иудею, и внешней политической свободы у Иудеи уже нет с этого момента времени. Внутренняя политика относительно свободна, да, зависит каждый раз от определенного царя Иудеи и от определенного года, насколько они были свободны от Рима или зависимы. На этой почве Ирод приходит к власти. Еще пока небольшая власть, всего лишь над одной маленькой провинцией Галилеи, но очень важная провинция, находящаяся, как мы уже говорим, на стыке между полностью римской Сирией и еще еврейской Иудеей. И в 47 году до н.э. это происходит, и он проявляет себя очень ярко. Там он захватывает одного из лидеров повстанцев, с точки зрения Рима – бандитов, с точки зрения евреев – еврейских повстанцев против римского засилья, Хизкия Галилейский, и казнит его без суда и следствия. Ну, в общем-то, следствие, да, проведено, что он глава этих повстанцев, но без религиозного суда. В этот период времени мы понимаем, что он еще не считается царем Израиля, у него нет права по еврейскому законодательству судить, присуждать смертный приговор, и еврейский суд, тогда еще имеющий силу, вызывает его в суд, в Иерусалим, в Санедрин, в храм, чтобы судить его за незаконное убийство. При этом Рим уже полностью за него. Из Сирии приходит письмо Гуркинусу, второму царю Израиля, что если с Иродом что-то случится, то римские войска войдут в Иудею. И когда Уркинус видит, что суд уже готов присудить ему смертную казнь, ему советуют убежать. Как мы знаем, смертная казнь не присуждается человеку, пока суд не проведет ночь в раздумьях. Нужно провести ночь, да, то есть нельзя судить на смертную казнь быстро. Суд должен как бы обдумать такой страшный приговор, и для этого дается ночь на размышление. В эту ночь Ирод бежит в Дамаск и в целом избавляется от смертного приговора. При этом он понимает, что только его побег спас его от суда и следствия. После чего Ирод возвращается, он назначен в Сирии главой, стратегом, главой сирийской армии, возвращается уже с армией в Израиль и проводит там намного более жестокую политику. Тогда же он проводит помолвку с принцессой Маковеев Мирьям, внучкой нынешнего царя Иудеи Уркинуса II, который был во время помолвки всего 10 лет. Но это была политическая, да, он пытался себя связать с Маковеями. Но неожиданно в Римской империи происходит определенная нестабильность. Да? Была нестабильность. В 44-м убивают Цезаря. Власть находится непонятно в каком состоянии, и в этот момент времени Иудея захвачена Парфией. Соседнее государство Парфия, которое, да, это территория современной Персии и Вавилонии, Ирака и Ирана современных, то есть Персии и Вавилонии, и Парфия назначает на место царя Антигона II, Матитьяу Антигнус II, одного из последних представителей династии Хашмонаев, Маковеев. И все римские наместники бегут из Иудеи, в том числе Ирод. В это, как раз в это время, когда Иудея теряет, Рим теряет Иудею из рук, Ирод назначается официально сенатом царем Иудеи. Понятное дело, что он назначается царем Иудеи в Риме, когда Иудеи правят, Иудеи находятся под правлением Парфии и в руках у Хашмоная, с надеждой, что Ирод захватит назад для Рима провинцию Иудею. И он выполняет поставленную на него должность, он высаживается в Иудеи, захватывает Иудею, и начинается террор. Так, именно тогда он начинает истреблять, когда он официально Римом признан царем Иудеи, он начинает истреблять всех потомков Маковеев. И в том числе он истребляет Санедрин, уничтожает мудрецов, тех самых мудрецов, которые хотели вынести ему смертный приговор. Он не забыл об этом, он их убивает. Кроме того, написано в наших текстах, что он боялся, что мудрецы объявят, что у него нет никаких прав, так как он раб царского рода, у него нет прав на престол. Любой еврей может стать царем, но не раб. Да, поэтому его внук Агриппас, он, у которого мама была еврейка, он был объявлен настоящим царем Израиля, а сам Ирод никогда не был еврейским народом признан как царь, сколько бы он ни пытался завоевать любовь в публике. Он, именно поэтому он убивает огромное количество мудрецов Торы, и в этот же самый момент он официально женится на Мирьям, на одной из последних представительниц династии Хашмонаев. То есть с этого периода времени у него во дворце содержатся последние Маковеи, кого он еще не убил, содержатся у него во дворце, и он официально женится на последней представительнице, одной из последних представительниц рода Маковеев Мирьям. Теперь в нашей религиозной литературе написано, что на самом деле она этого не вынесла, бросилась с крыши, но он ее забальзамировал и еще 7 лет пытался создать видимость того, что она жива. Да, теперь в исторической литературе написано, что он ее перевозил из крепости в крепость. Да, но да, надо знать, что в религиозной литературе указывается, что в целом он не смог на ней жениться. Она сбросилась с крыши. И он только создавал видимость того, что он женат на последнем потомке Маковеев. Единственная, кто еще как-то вела политическую борьбу против него, это была ее мать, которая пыталась связаться с Клеопатрой, которая тоже хотела отхапать от Израиля вкусный кусочек, и пыталась проведить свою политику против Ирода, но это у нее не получилось. Итак, да, это то, что касается коротко. После этого Ирод в целом восходит на престол, объявляет себя полностью царем, и дальше он уже правит как стандартный тиран, собирая огромное количество налогов и ведя такую интересную политику. Теперь, да, это если коротко по его восходу на престол. Известно, что в современном мире, когда мы приезжаем в Израиль, куда бы мы с вами ни пошли на какую-то экскурсию, мы увидим то, что построил Ирод, Гордус, Ирод Великий, Ирод-строитель. Но строил он на крови, на налогах. Насколько была изможжена Израиль, насколько он высосал налоги из еврейского населения, это страшно представить себе. Он строит известнейшие постройки. Да? Самая его известнейшая постройка это... Хотел вам показать. То есть Кесария. Его дворец в Кесарии. Очень известный его дворец в Кесарии. Также Также его, известен его дворец в Кесарии, известно, что он отстроил крепость Мацаду, крепости Родион, в которых, скорее всего, он и захоронен. Известно, что он отстраивает, считается, что он отстроил в Хевроне Марата Махпила, да, то есть могилу наших праотцов. Это не доказано, но архитектурное строительство Хеврона очень близко к строительству как раз Ирода. Кроме того, он отстраивает много очень городов. Хешбон в современной Иордании, да, то есть на восточном береге реки Иордан, Шумрон, по-русски Самарию, которую он называет Себастия. Но нужно заметить, большинство городов, которые он отстраивает, это центры эллинизации, центры греческой культуры в Израиле. Он, да, это самые нееврейские города Израиля, которые отстраиваются им для того, чтобы ввести новую культуру власти Рима над Израилем. Он отстраивает Себастию, то есть город Шумрон, центр старого Северного царства. Северное царство, которое мы знаем, что оно было, по каким путям оно шло, по путям, не по путям Всевышнего оно шло. Он отстраивает заново Шумрон, то, что на русском называется Самария. Называет его Себастия, чтобы у него было красивое греческое, греческое имя. И даже пытается перенести туда столицу, хотя это ему не удается, народ против, не дает ему перенести столицу в Себастию. При этом в Кесария он, да, смог создать там такой дворец, что это было, в общем-то, его резиденцией. И Родион тоже является довольно-таки его резиденцией. И, пожалуй, единственное, что мы можем поставить ему в заслугу, это строительство второго храма, перестройка второго храма. Теперь, как это происходило? Убив мудрецов, как мы уже сказали, он истребляет огромное количество мудрецов. Очень хитро он объясняет это тем, что они все на стороне Маковеев. На самом деле, ему он боится того, что они объявят, что он незаконно пришел на престол. Он настолько этого боится, что даже когда последнего Маковея, одного из последних Маковеев, Аристобулус II, его схватила римская власть и хотела привести в Рим, сделать, провести там триумф победы, парад победы, и привести царя, поверженного царя Иудеи в Рим, он договорился, чтобы его убили в Иудеи, чтобы он не приехал в Рим, потому что он боялся, что если тот приедет, последний приедет в Рим, он сможет доказать Сенату после всего позора, который ему там сделают, он все равно сможет доказать Сенату свое право на престол, он сможет доказать, что у Ирода нет прав, что он раб. И он этого боится и убивает Маковеев на месте. Теперь он остается рабом, Рим это знает. Рим всегда его пытается запугать тем, что, если что, они напомнят о том, что он раб. И он убивает огромное количество мудрецов, опасаясь того, что они выступят против него. В конечном итоге двое, президент суда, еврейского верховного суда и глава еврейского верховного суда Шмаев и Автальон бегут в Вавилонию, скрываясь от него. Единственный мудрец, который находится на уровне создать новый Верховный суд, достойный предыдущего, это Баба Бен Бута, которого оставляет в живых Ирод для того, чтобы составить себе советника, знатока Торы, но и его он ослепляет очень хитрым образом, ставит на него венец из растений определенных, и вплетен, и в венец был вплетен специальная трава, если докасались до этой травы, то, а потом до глаза, то глаз ослеплял. У этой травы есть какие-то химикаты, вредные химикаты, которые вели к тому, что человек мог ослепнуть, и в итоге Баба Бен Бута ослеп и не понял, как это произошло, он не знал, что Ирод его ослепил, После чего он был довольно-таки спокоен, потому что слепой не может входить в Верховный суд. Следовательно, полностью много лет Верховный суд был в руках у Ирода. Только впоследствии, когда он уже немножко вернул, сделал чуву, то он разрешил строительство, возвращение Верховного суда, и тогда Илель из Бавеля возвращается, Илель, и он воссоздает Верховный суд в еврейском народе. Но, он долгое время он боялся мудрецов и истреблял их. Позже, когда он начинает общаться с Бабу Бангута, он понимает, что ему было нечего бояться. Мудрецы не собирались выходить против него. И тогда он спрашивает у Бабы Бангуты, что же мне делать, как мне вернуться. Что мне? Я убил столько человек, да, то есть он вообще бросался из крайности в крайность. Личность была такая, да, очень... Как бы, у него бросался из крайности в крайность, и он спросил у Бабы Бангуты, что же ему делать. Тот сказал, что ему нужно строить храм. Потому что храм, построенный во времена уже 300 лет назад, он находился довольно в плачевном состоянии. Во времена греков он фактически он не ремонтируется, заветшал, в целом он уже довольно-таки полуразрушается, то есть сам без ремонта. Напомним, что персы изначально, да, это написано в Псухим, что персы изначально просили у Эзры, чтобы храм был построен в такой форме, чтобы он был не очень постоянным, чтобы они могли его разрушить. Да, храм изначально строится так, что не на века, скажем так. И тогда Ирод говорит, что он боится Рима, боится строить храм. Тогда Баал бен Гут дает ему совет: пошли посланника спросить, можно ли строить или нельзя. Пусть он идет год до Рима. В Риме находится год, возвращается год, а за эти 3 года ты уже построишь, сможешь отремонтировать храм на высоком уровне. Реально за эти 3 года Ирод восстанавливает храм, строит его. В общем-то, большинство тех развалин, которые мы видим, можем видеть в архитектуре, в археологии, это как раз храм Ирода, храм, построенный Иродом. Сейчас уже откопали более глубокие пласты, но изначально это храм, построенный Иродом. Да, он впечатляет всех тогда живущих людей. И говорят, что тот человек, который не видел храма Ирода, не видел красивого здания в своей жизни, но нужно понимать, что да, храм является как бы тшувой Ирода за то, что он убил огромное количество мудрецов Торы. И да, это, скажем, приводит Мидраш, что лучше бы он никого не убивал, и храм продолжал ветшать, но только не убивать мудрецов Торы. Оно одно другого не стоит. В чем? Да. Личность, он был очень... Он убил не только мудрецов Торы, он убивает 3 своих сыновей, после чего император Октавиан Август говорит, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Идея в том, что Ирод изначально внешне был, как будто строил из себя религиозного еврея и не ел свинину, но при этом убивал своих сыновей совершенно нерелигиозно. Да, то есть личность очень отрицательная, которая пытается показать всему миру свою хорошесть, доброту. Он не просто так отстраивает, он отстраивает не только в Израиле огромное количество мест, чтобы его возлюбили, он строит также огромное количество построек по всему миру. Да, я только зачитаю, какие. Он построил гимназии в Триполи и в Дамаске, валы вокруг Бавеля, театры, площади и храмы в Цидоне, водопроводы в Ладоке, бани и колоннады в Ашкелоне. Он вымостил улицы Антиохии, то есть столицы Сирии, мрамором и окружил галереями. Построил храм Аполлона. То есть, да, он пытается всему миру показать, какой он добродетель, но при этом все это, я напоминаю, на налоги простых евреев. Маленькая провинция Рима должна оплачивать все это строительство. Это, да, огромные налоги взимаются с Иудеи, и народ страдает, причем все его постройки в Иудее, они также не способствуют еврейскому развитию. Это все для города, в которых было только нееврейское население, да, развивалась иммунистическая культура. В отстроенном храме, который должен быть символом еврейского народа, он вешает золотого орла, символ Римской империи. Да, и это мудрецы не могут вынести, не могут ему простить. И, да, несмотря на то, что он строит храм, но в еврейскую историю, конечно же, он входит очень отрицательно. Причем нужно помнить, что он остается рабом. Никогда Маковеи его не освобождали на свободу, а следовательно, постоянно мудрецы относятся к нему как к рабу. И к его власти, как к власти раба. Только его внук, который женился на кошерной еврейке, он был признан царем еврейского народа, Агриппас первый или второй. Да, этот человек, который в историю всего мира изначально вошел очень положительно, потом, правда, из-за христианской традиции и весь мир его, да, он, и в мире он вошел отрицательно. Это очень интересно, что как Всевышний все закрутил, что даже во всем мире теперь на него смотрят отрицательно не из-за еврейской традиции, а из-за христианской традиции. Сколько бы он ни старался быть хорошим и добрым, да, только в Израиле мы можем услышать, какой он был хороший строитель на всех этих раскопках. Но нам забывают сказать, какой крови стоило ли все эти раскопки, все эти строительства. Да, Масада, которая является символом еврейской борьбы, отстроенной им заново. На какой крови она строилась, как добывались деньги для строительства, как шло строительство. Это почему-то забывается. Да, и он становится яркой личностью в еврейской истории. И это я как раз пришел, да, то есть мой урок, одна из его целей – это показать истину, истинное лицо Ирода. Не просто так слово «Ирод» в русском языке вошло в поговорку, да, это «фре», да, как символ всего отрицательного. И теперь, да, что касается самого праздника. Почему именно устроили праздник? Не на всех, кто умер, устраивается праздник, но мудрецы видели правильно в день, когда умер Ирод, такая личность, устроить праздник. Теперь сам Ирод прекрасно понимал, что в день его смерти мудрецы должны, видимо, устроить празднование. Будут радоваться тому, что он умер. И он очень не хотел, чтобы кто-то радовался его смерти. Поэтому он все изначально заготовил. Он собрал всех мудрецов Израиля того периода времени и заточил их в тюрьме Гиркионе, в своей официальной политической тюрьме. Он их заточил и объявил, приказал, как только, если уже в конце своей жизни, когда он чувствовал, что он умирает, он приказал страже, когда будет известно о его смерти, убить всех мудрецов. Да, это не первый раз, когда попытка истребления фактически всей Торы в народе Израиля. Еще не так давно Александр Яналь, один, да, о котором мы начали, говорили в начале урока, он истребляет практически всех мудрецов Торы в Израиле. Только единиц получается бежать в Египет, и брат его жены Шлом Малка тоже остается в живых, но в целом он истребляет практически всех. И после этого, как мы уже сказали, Ирод, приходя к власти, истребляет огромное количество мудрецов Торы. После этого он под предлогом истребления последних Маковеев и их приверженцев опять-таки истребляет огромное количество мудрецов Торы как приверженцев Маковеев. А теперь в конце своей жизни еще раз опять же собраны все, практически весь Санедрин, все величайшие мудрецы Торы были собраны в одно место, и их готовы были на то, чтобы их убить. Да? И ради, по одной только причине, чтобы люди не радовались его смерти. Но Всевышний все закрутил по-другому в день, когда умирает Ирод. Стража была уговорена, подкуплена. В итоге, я не знаю точно, каким способом, но мудрецы были освобождены. И день, когда умер такой тиран, который сам по себе этот день должен был стать праздником, но к нему примешалась еще большая радость того, что все мудрецы Торы были спасены, те, над кем уже был занесен меч, вышли на свободу, и мудрецы видят правильным установить в этот день. Изначально это был праздник того, что они вышли на свободу. Позже этот день праздновался на протяжении всего последних лет второго храма, около 100 лет, праздновался как праздник. На Мегилат Таанит он написан как праздник, в который нельзя поститься, нельзя говорить скорбные речи, потому что мы понимаем, еврейский народ продолжает находиться под властью династии Ирода. Но это уже более не такие тираны, как первый Ирод, но все равно мы не должны радоваться. Понятно, что день смерти первого основателя династии, той династии, которая правит еврейским народом в этот период времени, основатели династии, этот день официально в Иудее называется днем скорби. При этом мудрецы Торы, да, они подчеркивают, что мы не относимся к ним, мы не скорбим, потому что мы должны понимать правду. Не важно, что сейчас нами правит династия Ирода. Важно то, какой он был человек. А человек он был еще тот, как мы уже сказали. Да? И это очень важно было подчеркнуть мудрецам. Важно понять, что не важно, сколько ты построил, как ты пытался увековечить свое имя. Важно, каким ты был человеком. И это то, что останется в еврейском народе, то, что остается в еврейском народе. Да? Сейчас, да, я знаю, что, к сожалению, начинают говорить о Ироде по-другому, раскапывают опять все раскопки, опять заново пытаются возвести его имя на пьедестал, но среди мы до сих пор помним, в наших книгах до сих пор написана правда о том, каким он был человеком. Не каким он был строителем, каким он был человеком, как он убивал, как он терроризировал, как он обворовывал и какое государство он создал. Да? Он создал, в общем-то, он дает путь развитию. И первые Маковеи уже ярко заявили о развитии греческой культуры в еврейском народе. Но наиболее ярко об этом заявляет именно Ирод. Именно Ирод пытается силой ввести в еврейский народ греческую и римскую культуру. Причем нужно подчеркнуть, что несмотря на то, что он объявляет себя религиозным евреем, он строит храмы в честь римских богов в тех местах, где живут неевреи. Вообще он ярко поддерживает Олимпийские игры. Все, что связано с культурой Греции и Рима, он ярко поддерживает, являясь одной из ярчайших личностей в тот период времени в Римской империи. И это большой удар нанесло, большой удар по еврейскому самосознанию, да, который, в общем-то, закончился разрушением второго храма. Не просто так династия Ирода заканчивается разрушением второго храма. Агриппас II, он был переехал в Испанию, и вместе с ним остатки еврейской знати после разрушения второго храма. Так начинается галут, испанский галут, который продолжается вплоть до изгнания евреев из Испании. Написано, что во многих городах Испании евреи безостановочно проживают с разрушения второго храма и до изгнания евреев из Испании с 70-го года разрушения второго храма и до 1492 года до изгнания евреев из Испании. Да. И это как раз, да, это то, что мы должны понять на этой неделе, в этот праздник, почувствовать, да, какая задача наша задача, так написано, прочувствовать, почему мудрецы видели правильным, запечатлеть эти даты в еврейской истории. Помнить о том, что вообще мы должны помнить о том, почему Маковеи ушли с исторической эстрады и кто такой Ирод на самом деле. Если есть вопросы, я готов ответить. Если нет, то мы можем продолжать.
Рав Мордехай, пока у нас нет в чате вопросов, можно, пожалуйста, продолжить.
Итак, а что касается, да, давайте еще раз, я хотел бы в эти последние минуты поговорить именно о последних Маковеях, о Хануке. Я знаю, что перед месяцем Кислеве нужно говорить о Маковеях только хорошее, но напоминаю, почему они были истреблены. Да, мы должны помнить, что несмотря на то, что первые Маковеи боролись с греками, вышли готовы были на смерть ради евреев и иудаизма, то последние Маковеи показали себя, мягко говоря, не так. Они полностью погрязли в греческой культуре. Это то, что одна из причин того, что они ушли с исторической эстрады, они ушли, сгинули полностью, не осталось, ну, на самом деле, это то, что они потеряли власть, то, что они сгинули полностью, не осталось ни одного потомка Хашмонаев в живых. Тот, кто говорит, что он потомок Хашмонаев, на самом деле пишет тому, что он потомок Ирода. Ирод, который объявил себя из-за своей жены, принцессы Маковейской, он объявил себя продолжателем Маковеев. То все, кто говорят, что они потомки Маковеев, на самом деле они являются потомками Ирода. И основная причина того, что такое случается, да, пишет Рамбан, как я уже сказал, я хочу это еще раз подчеркнуть, что мы не должны, да, это как, они, захватив власть, освободив еврейский народ, они должны были передать ее тем, кто реально должен управлять еврейским народом, а именно колено Иуды. Нужно знать, что у всех нас есть свое место в Торе, свое значение, и Коэн должен выполнять свои функции, колено Иуды должно выполнять свои функции, каждый из нас должен выполнять свои собственные функции, и да, это то как раз, что проблематично, та проблема, которая была с Маковеями, которые не передали свое правление сразу же потомкам царя Давида, несмотря на то, что потомки царя Давида были в этот период времени, мы видим, что они были и позже известны, кто был прямой потомок по мужской линии через Зарубавеля. Но да, они оставляют себе власть, оставляют и коинство, пытаются быть и коинами, и царями. И это ничего хорошего не несет, когда ты не слушаешь слов Всевышнего. Итак, у меня вот тут спрашивают, какой день смерти Ирода. Еще раз, это 7-е кислева, да, это не сегодня, но на этой неделе. 7-е кислева, Зайн кислев, это как раз день смерти Ирода, в который в свое время, сейчас уже мы знаем, что можно поститься в этот день в целом. Это все праздники, которые написаны в свитке Таанит, они были аннулированы. Что это значит? То есть, так как мы очень далеки от этих событий, мы их не чувствуем на самом деле, то мы не должны их праздновать. Несмотря на то, что мы их не должны праздновать, но, понятно, мы должны в целом задуматься, когда мы говорим о еврейском календаре, когда мы говорим о еврейской истории, мы можем задуматься и увидеть, что зашифровано в этих праздниках, чему они могут научить нас. Да? И Ирод многому нас может научить, как правильно себя вести, как неправильно себя вести, как власть, захват власти, когда цель оправдывает средства. Да. У меня тут спрашивают, сколько лет Маковеи были правителями. В Талмуде написано, что 103 года правят Маковеи, и 103 года правят потомки Ирода. Теперь не надо ловить меня на хронологических таблицах. Если вы откроете хронологические таблицы, вы увидите, что Ирод правит чуть больше. Потом потомство Ирода, да, как я уже сказал, царем, сенат объявил его царем в 40-й год до нашей эры. Следовательно, да, это 40-й год до нашей эры, до 100-го, до 70-го года нашей эры. Это больше, чем, чуть больше, чем 103 года. Несмотря на это, мы должны понимать, что не сразу после того, как сенат его назначил царем, евреи начинают отсчет его, то есть отсчет 103 лет правления династии Ирода начинается с того момента, когда он реально правит Иудеей, а не когда его назначает царем сенат римский. А Маковеи тоже. Эти 103 года, нужно понимать, что первые годы борьбы Маковеев и империи Селевкидов проходили с переменным успехом, и невозможно было, даже когда иногда по хронологии это уже считается независимое государство, это было совсем не независимое государство, они были только признаны селевкидами как какие-то отдельные управляющие еврейского народа, и да, реально в Талмуде написано, что только 103 года считается правление Маковеев как полное, полностью правление именно Маковеев, а не борьба между греками и Маковеями, когда одни из царей селевкидов признают их, одни нет. Да, то есть 103-103. Большое спасибо за внимание. Доброго вечера всем слушателям. Удачи.